Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к изучению 8 главы книги Иова, в которой познакомимся с первым словом Вилдада. Вилдад — еще один друг Иова, который не придумал ничего лучшего, как тоже напасть на него. Это человек, которого мы сегодня назвали бы традиционалистом. Все его мировоззрение основано на прошлом. Вот что говорит он в 8 стихе 8 главы книги Иова. «Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их». Вилдад словно собирает старые камни на раскопках, изучает их и рассказывает о том, что происходило в далеком прошлом. А уже на основании этого предсказывает то, что случится в будущем. Подобно Вилдаду ведут себя нынешние эволюционисты, опирающиеся на теорию Дарвина. На самом деле они есть самые настоящие традиционалисты, хотя они не любят этого признавать. Эволюционист живет в прошлом. Он исходит из определенных предпосылок, доказать которые не в состоянии. Существует только два способа объяснить происхождение Вселенной. Сотворение и спекуляция. Так вот, эволюция — это спекуляция. Ученые выкапывают чью-то кость, определяют ее возраст и принадлежность и связывают ее с развитием человека. Но откуда такая уверенность? Тот же самый вопрос задает книга Иова. В 4 стихе 34 главы книги Иова Бог спросил его: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». И сейчас Вилдад будет использовать доводы типа «вот когда я был молод» или «а вот в наше время мы делали это так». Вилдад знает множество старых поговорок, пословиц и благочестивых пошлостей, но ничего нового он так и не предложил. Он более жесток, чем Элифаз. Он набрасывается на Иова и наносит ему рану за раной, вместо того, чтобы помочь ему. Таков Вилдад, который считается его другом. Итак, прочитаем 1 и 2 стихи из 8 главы. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: „Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих — бурный ветер“». Друзья Иова используют в своих речах очень красивые образы. Все они очень умны. А эта реплика Вилдада вдобавок еще и очень остроумна. Вилдад не просто вонзает нож в Иова, он еще немного поворачивает его, чтобы было больнее. Вилдад говорит этому страдающему человеку: «Иов, слушать тебя все равно, что слушать ветер. Ты очень ветреный человек». Я должен заметить, что все рассматриваемые нами персонажи немного ветренные, включая самого Иова. Позже мы увидим, какие проблемы Иов испытывает в этом плане. Итак, Вилдад очень иронично шутит насчет Иова. К этому времени вокруг них уже наверняка собралась толпа людей. Философские дебаты в то время пользовались такой же популярностью, как сегодня популярны футбол и баскетбол. Люди увлекались интеллектуальными состязаниями так же, как мы сегодня увлекаемся физическими. И в связи с этим стоит подумать, кто же более цивилизован, мы или они? Прочитаем 3 стих. «Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду?» Вилдад говорит: «Иов, ты получил только то, что заслужил. Ты пытаешься защититься, а это значит только одно. В твоей жизни есть большой грех, и ты заслужил такое наказание». Прочитаем 4 стих. «Если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззакония их». Это ужасное обвинение. Вилдад предполагает, что дети Иова погибли, потому что были грешниками. Не знаю, что может ранить человека сильнее, чем подобное обвинение. Вилдад не имел никакого права говорить такое. В самом начале книги Иова Бог пояснил нам, и мы знаем, что дети Иова погибли не из-за этого. Прочитаем 5 и 6 стихи. «Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». Логика рассуждений Вилдада такова. «Иов, если бы ты был чист, как утверждаешь, то Бог услышал бы твою молитву, исцелил бы тебя и вернул бы тебе все. Но это не так, и значит, ты грешен». Прочитаем 7 стих. «И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Между прочим, именно так и произойдет. Когда все закончится, Бог даст Иову вдвое больше того, что у него было. Но прочитаем 8 стих. «Ибо спроси у прежних родов, и вникни в наблюдение отцов их». Вилдад возвращается к старой теории эволюции. Он заявляет, что все происходит в соответствии с установленными законами. И впоследствии он приведет немало таких законов, старых пословиц. Прочитаем 9 стих. «А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле — тень». «А мы вчерашние и ничего не знаем». Это верно. Вилдад, конечно же, имеет в виду не то, что он сам ничего не знает. Он говорит, что ничего не знает Иов. Однако это заявление в равной мере относится и к Вилдаду, и к эволюционистам, и к нам с вами. Мы вчерашние. Человек совсем недавно пришел в Божью вселенную. Бог не счел нужным рассказывать нам о своих делах в тысячелетия, предшествовавшие появлению человека. Да, честно говоря, мне и не очень интересно знать о прошлом. Однако я очень хочу знать, что Бог будет делать через миллионы лет, потому что надеюсь быть свидетелем этих деяний. Прочитаем 10 стих. «Вот они научат тебя, скажут тебе, и от сердца своего произнесут слова». Вилдад заявляет, что прошлое научит нас. Человек находит какие-то камни и кости и притворяется, что узнал все о происхождении и развитии Земли. Но позвольте заметить, что в таких рассуждениях человека гораздо больше предположений, чем знаний. Обратите внимание на то, насколько отличается от этого взгляда философия апостола Павла, который в 14 стихе 3 главы послания к Филиппийцам говорит о Христе и о будущем. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». О вечном мы можем узнать только из Слова Божия. Вилдад же пользуется иными источниками, и, становясь более откровенным, он оказывается более жестоким. Прочитаем 11 и 12 стихи. «Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает». Вилдад пытается провозглашать научные истины, однако на этот его вопрос вам ответит каждый третьеклассник. Этот ответ я усвоил на собственном опыте, когда мне приходилось ежедневно поливать цветы в жару, чтобы они не погибли. Это не очень большая мудрость, и она известна каждому. Прочитаем 13 стих. «Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет». А теперь Вилдад обвиняет Иова в лицемерии. Он говорит, что Иов скрывает что-то. «Ты лицемер, ты лишь притворяешься». Прочитаем 14 и 15 стихи. «Упование его подсечено, и уверенность его — дом паука. Обопрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится». Забывающий о Боге человек подобен тому, кто пытается опереться на паутину паука, которая не выдержит, когда придет беда. Прочитаем 20 стих. «Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. А верно ли это утверждение? «Бог помог мне, хотя я и злодей. Бог спас меня». Отвергнет ли Бог непорочного? Конечно, не отвергнет. Но где эти непорочные? Их нет. В Библии, в 10 стихе 3 главы послания к римлянам, по этому поводу ясно сказано: «Нет праведного ни одного». И хотя то, что говорит Вилдат, верно, однако, когда эта истина, проверяется жизнью, оказывается, что она не совсем верна. Прочитаем 21 и 22 стихи. «Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». Вилдат заявляет, что Иов остался с пустыми руками, потому что он великий грешник. От этого комментария Иову нет никакого проку. Дело в том, что Вилдат не знает Бога, не знает Иова, не знает самого себя. Он традиционалист. Он уверен, что с помощью научных изысканий можно узнать, как произошел мир. Он умный человек, но он ничего не знает. Он не может поставить себя на место Бога. И в следующей главе мы прочитаем о том, как Иов отвечает Вилдаду. Ответ его очень меткий, хотя видно, что Иов уже устал от этого разговора. И сейчас мы с вами начинаем изучение 9 и 10 глав книги Иова, в которых прочитаем о том, что Иов ответил Вилдаду. Иов прямо говорит, что Вилдат никак не помог ему в его горе. Вилдат даже отдаленно не представлял себе, в чем заключается проблема Иова. И сейчас Иов честно признает, что далек от совершенства и не знает, как защититься перед Богом. Ему нужен человек, который поможет ему в это страшное для него время. И сейчас мы услышим, как Иов зовет посредника и заступника. Другими словами, мы с вами услышим, как Иов призывает Христа. Прочитаем 1 и 2 стихи. «И отвечал Иов и сказал: „Правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом?“» То есть многое из того, что сказал Вилдат, правда. Но проблема в том, что его слова никак не помогли Иову, потому что они не имеют к его беде никакого отношения. Иов говорит: «Да, я понимаю, что в принципе твои слова верны, но как же мне все-таки оправдаться перед Богом?» В этот момент Иову необходимо Евангелие, чтобы узнать, как человеку оправдаться перед Богом. Иов хочет, чтобы его друзья ответили на его вопросы, но они сделать этого не могут. Прочитаем 3 и 4 стихи. «Если захочет вступить в прения с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое?» Иов говорит: «Я ведь совсем не притворяюсь. Если вы думаете, что я пытаюсь предстать перед Богом таким, каким не являюсь, то вы ошибаетесь. Я знаю, что не могу с ним соперничать. Бог может задать мне вопрос, на который я никогда не смогу ответить». Иов хочет получить ответ на свой вопрос и получить его от Бога, но Бог так далек от него. Прочитаем стихи с 5 по 8. «Он передвигает горы, и не узнают их. Он превращает их в гневе своем. Сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря». Перед нами предстает величественная картина Бога как Создателя. Иов знает, что Бог — Создатель, но ничего не знает о Его великой милости. Прочитаем 9 и 10 стихи. «Сотворил Аз, Кесиль и Хима, и тайники юга. Делает великое, неисследимое и чудное без числа». Здесь мы видим, что Иов кое-что знает о звездах. Однако он не пытается сказать, что попал в беду, потому что родился под какой-то определенной звездой. Такое отношение свойственно только глупцам. Об этом хорошо сказал Шекспир устами Марка Антония. «Виноваты, дорогой Брут, не звезды, а мы сами, мы ничтожество». Иов прекрасно понимает, что звезды не имеют никакого отношения к его беде. Он понимает, что Бог — создатель звезд. Прочитаем 11 стих. «Вот он пройдет предо мною, и не увижу его. Пронесется, и не замечу его». Иов прекрасно понимает, что именно Бог создал вселенную, но он также понимает, что Бог — это Дух, который видеть ему, Иову, не дано. Прочитаем 13 и 14 стихи. «Бог не отвратит гнева своего, пред ним падут поборники гордыни. Тем более, могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова пред ним?» Иов понимает, что, явившись в присутствие Бога и услышав его вопрос, он не сможет ничего на него ответить. Прочитаем 16 стих. «Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот». Иов не может поверить, что Бог его когда-либо услышит. Прочитаем стихи с 17 по 19. «Кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним?» Иов восклицает: «Как оправдаться и защититься мне перед ним?» Прочитаем 20 стих. «Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным». Иов говорит: «Если я попытаюсь сделать вид, что я совершенен, то мои собственные уста обличат меня». Однако позже мы увидим, что Иов ценит себя довольно высоко. Он ведь не сказал того, что сказал о себе апостол Павел в 18 стихе 7 главы послания к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Иов не заявляет, что он совершен перед Богом, однако утверждает, что он совсем неплохой человек. Более того, он праведник. И тем не менее, он признает, что в состязании с Богом ему не устоять. Сегодня многие из тех, кто толком не знают Слово Божие, уверены, что смогут предстать перед Богом и быть ему ровней. Они думают, что будут угодны ему. Я знал одного бизнесмена, который занимался нефтью в Нэшвилле, штат Теннесси, и был одним из тех людей, с которыми я 3 раза в неделю играл в волейбол. Он был неверующим, хотя и посещал церковь. Мы всегда играли в разных командах, и он очень не любил, когда у него выигрывали. Однажды его команда потерпела сокрушительное поражение, и после матча в раздевалке он затеял со мной спор. Он говорил мне: «Я слышал, как вы в утренней проповеди по радио, рассказывая о религии, называли людей грешниками, которые должны прийти ко Христу. Я в это не верю. Я верю только в то, что людям надо помогать. Вот я даю людям реальную работу, я плачу им зарплату, чтобы у них было что поесть вечером. Это поважнее всего того, что могут предложить все религии вместе взятые». Что можно ответить такому человеку, да еще перед толпой других людей, которые собрались в раздевалке? Кто-то из них ходил в церковь, большинство же были неверующими. Я не знал, что на это ответить, и лишь через год мы снова оказались в той же раздевалке, только этого человека среди нас уже не было. Он сидел в тюрьме. Его арестовали и судили за то, что он плохо вел свои дела. Он обманывал не только государство, но и своих рабочих и служащих. Никогда не забуду, как один из его знакомых тогда сказал: «Боюсь, ему плохо придется перед Богом». Процесс закончился буквально на днях, и судья отправил его в тюрьму. Оказалось, он не только не помогал своим рабочим зарабатывать пропитание на ужин, но и попросту воровал пищу у них со стола. Его знакомые были потрясены. Некоторых из них я потом видел на богослужениях в моей церкви, а кое-кого даже привел к Господу. Проблема в том, что люди не понимают Бога. Им кажется, будто все они настолько добродетельны, что вполне могут предстать перед Ним. Иов же поступает более осторожно, говоря: «Если я предстану перед Богом, Он вполне может найти во мне что-то такое, что мне совсем неизвестно, и я ничего не смогу Ему ответить». А в результате Иов совершенно закономерным образом начинает сознавать, что ему необходим ходатай и защитник, Христос, который понимал бы все его тяготы. И далее мы читаем о том, как Иов всем сердцем взывает ко Христу. Вот что говорит он в 32 стихе. «Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд». Другими словами, он говорит: «Если бы Бог был человеком, тогда я мог бы общаться с ним». И вот как раз по этой причине Бог стал человеком, чтобы человек мог говорить с ним, жить с ним и понимать, что никак не соответствует требованиям Божьим. Единственным человеком, который полностью удовлетворял всем Божьим требованиям, был Господь Иисус Христос. Более того, Христос не только был безгрешен, Он еще и умер за меня на кресте. Всей своей жизнью Христос показывает, что мне не достичь уровня Бога и что мне нужен Спаситель. А своей смертью Господь избавил меня от наказания за мои грехи. Именно этого так страстно желал бедный Иов. Закончилась очередная лекция по книге Иова. Мы встретимся с вами на волнах нашего радио в следующий раз и продолжим изучать эту прекрасную книгу. Всего вам доброго, до новых встреч!